информационная программа «Время свободы». Кто выиграет от создания в России банка ядерного топлива? Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Идея создания в России банка ядерного топлива, получившая известность благодаря надежде на то, что ее осуществление позволит нейтрализовать иранскую ядерную программу, будет реализована, судя по всему, без иранского фактора в уме. Кто выиграет в результате создания такого банка? Об этом Алан Давыдов спросил Ричарда Уайтса, директора Центра политического и военного анализа Гудзоновского института.
Это может иметь важное значение для того, чтобы не допустить появления заводов по обогащению урана и переработке плутония у тех стран, где их пока нет. Еще пару лет назад идея о создании Международного банка ядерного топлива подкреплялась расчетом на то, что Россия, как хранитель такого банка, избавит Иран от необходимости развивать его собственные производства по обогащению урана. Сегодня эта надежда уже несостоятельна. Иран ясно дает понять, что будет настаивать на обладании собственной системой обеспечения ядерным топливом. Он намерен развивать полный спектр ядерных работ, включая добычу урана и его обогащение. Соответственно, Тегеран будет порождать проблемы, связанные с открывающимися для него возможностями создания ядерного оружия. И все же считается, что создание Международного банка ядерного топлива принесет большую пользу в других случаях. Например, если дело коснется некоторых соседей Ирана, которые рассматривают возможность создания собственных ядерных программ. В чем преимущество создания такого банка именно на территории России? Целесообразность размещения его в России продиктована, как полагают, готовностью российского правительства держать радиоактивные отходы на обширной территории своей страны. К тому же Россия располагает очень развитой программой ядерной энергетики. Она удовлетворяет множеству потребностей, связанных с обогащением, переработкой и хранением урана. Предполагается, что Россия будет надежным поставщиком ядерного топлива. И Россия сейчас располагает довольно хорошей системой безопасности хранения ядерных материалов по сравнению с той, что была еще лет 10 назад. Отчасти в России это стало возможно благодаря содействию Соединенных Штатов и других стран. В рядах российских экологов перспектива устройства большого хранилища ядерных материалов в Восточной Сибири уже вызывает тревогу. Она обоснована? Да, такие опасения правомерны, и не только в России, но и для любой другой страны, имеющей отношение к хранению ядерных материалов. Потому что экономические стимулы, которые ожидает правительство от такого проекта, заставляют его несколько снизить экологические стандарты в надежде заработать на этом. И поскольку в России в ее советском прошлом власти не всегда были внимательны к охране окружающей среды, кто может поручиться, что природа не пострадает? У меня бы это тоже вызвало озабоченность. Сказал Ричард Уайтс, директор Центра политического и военного анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
У него взял интервью Алан Давыдов. Работа во властных структурах становится наиболее выгодной по мере роста правительственных программ стимулирования экономики. Не в столь давние времена работа в частном бизнесе считалась наиболее привлекательной с денежной точки зрения. На самое щедрое вознаграждение, как выясняется, могут рассчитывать те, кто обслуживает американских парламентариев. Зарплата 2000 работников Конгресса исчисляется шестизначными цифрами. Слово Владимиру Морозову.
43 сотрудника Конгресса получают максимальную для этой организации зарплату в $172,500, что в 3 с лишним раза превышает доходы средней американской семьи. Это лишь немногим меньше, чем у самих конгрессменов, которым платят 174 тысячи в год. В ответ на претензии критиков высокооплачиваемые сотрудники Конгресса отвечают, что они получают в соответствии с их талантом, опытом и стажем работы. Многие из них – адвокаты по профессии и служат в Конгрессе политическими и юридическими консультантами, от которых зависит составление важных законопроектов. Но в Конгрессе около 10 тысяч чиновников различного ранга, и стартовые зарплаты составляют здесь менее $30,000 в год. Я социальный работник в городе Бостоне. Я часто вижу малоимущие семьи. При этом средние доходы по стране снижаются. Была надежда, что положение изменят президент-демократ и члены его партии, ведь на капиталистском холме их большинство. Но пока никакой помощи не видно. Более того, у них у самих в Конгрессе есть и очень богатые, и сравнительно бедные люди, хотя официально они к числу малоимущих и не относятся. Недавно представитель спикера американского парламента Брэндон Дейли, зарплата которого превышает 172 тысячи, заявил, что его высокооплачиваемые коллеги могли бы зарабатывать гораздо больше, если бы перешли в частный сектор и стали лоббистами или консультантами. Райан Эллис, представитель общественной организации «Американцы за налоговую реформу», заявил, что в течение последних 4 лет доля чиновников Конгресса, которые получают более $163,000 в год, выросла на 39%.